Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры стран Европейского Союза устраняют препятствия для вступления в силу Лиссабонского договора. Чем вызваны последние возражения Чехии против принятия этого документа? Каждый сотый россиянин может быть ВИЧ-инфицирован, утверждают международные эксперты. Почему динамика заболевания столь стремительна? Правительство России пытается решить проблему автомобильной отрасли. Как сделать эффективнее заводы-гиганты и обойтись без массовых увольнений? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве проходит крупная международная конференция о проблемах борьбы со СПИДом. Международные эксперты впервые обнародовали на ней шокирующие данные. Число ВИЧ-инфицированных в России растет прямо в геометрической прогрессии. За десятилетие примерно в 10 раз увеличилось число ВИЧ-инфицированных. По некоторым данным, эпидемия ВИЧ поразила до 1% населения страны. Однако возможность остановить эпидемию все еще существует. Об этом рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Елене Власенко, исполнительный директор Международного общества борьбы со СПИДом Роберт Горна.
Эпидемия вирусного иммунодефицита человека, сокращенно ВИЧ, поразила 1% населения России. 80% ВИЧ-инфицированных – люди моложе 30 лет. Государству необходимо срочно принять меры по профилактике заражения ВИЧ. Об этом заявила исполнительный директор Международного общества борьбы со СПИДом Робин Горна. В интервью «Радио Свобода» она рассказала о причинах эпидемии и способах ее остановить.
По нашим оценкам, 1 000 000 человек в России ВИЧ-инфицированы. 500 тысяч человек зарегистрированы органами здравоохранения. То есть они сдавали анализы, и врачи обнаружили у них вирус иммунодефицита человека, который ведет к синдрому приобретенного иммунодефицита, СПИДу. Остальные инфицированные не зарегистрированы. Число ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии 1,5 миллиона человек. Таким образом, в России живут 2/3 ВИЧ-инфицированных этого региона.
Робин Горна отметила, что в Южной Африке ВИЧ-инфицированных больше, порядка 6 миллионов человек. Однако там эпидемия ВИЧ стабильна, число инфицированных растет незначительно. В России же их количество увеличилось в 10 раз. 10 лет назад вирусом были заражены 100 тысяч человек, сегодня инфицированных 1 000 000. Чем объясняется такая динамика?
В большинстве случаев человек заражается ВИЧ при инъекционном употреблении наркотиков. Большинство стран, которым удалось взять под контроль эпидемию ВИЧ среди наркоманов, использовали терапию замены наркотиков на синтетические наркотические препараты, как правило, на метадон. При такой терапии человек вместо наркотика принимает медицинский препарат, и ему уже не нужны шприцы неизвестного происхождения. Но эта форма терапии в России запрещена.
Как рассказала Робин Горна, есть и другой способ сократить употребление инъекционных наркотиков. Этот способ – так называемая программа по борьбе с ВИЧ «Снижение вреда». Ее суть – в легализации наркозависимых. Их консультируют врачи, им раздают шприцы, презервативы. Раньше эта программа в России существовала. Финансировалась она в основном международными организациями, такими как, например, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Сегодня программы фонда в России закрываются. Отчасти и поэтому растет число зараженных.
Россия недвусмысленно дала понять, что сама будет вкладывать деньги в программы по борьбе с ВИЧ на своей территории. Как нам известно, в этом году правительство потратит на реализацию таких программ порядка 9 миллиардов рублей. Планируется, что к 2011 году цифра увеличится до 19 миллиардов. Очевидно, международное финансирование прекратилось потому, что Россия имеет достаточно ресурсов для собственных программ. Большинство международных организаций вкладывают деньги в страны с низким доходом, у которых просто нет ресурсов для самостоятельной борьбы с ВИЧ.
По словам Робин Горны, государству невыгодно тратить деньги лишь на лечение ВИЧ-инфицированных. Необходимо вкладывать средства и в профилактические меры по борьбе с вирусом.
В России действительно резко возросло количество людей, которые проходят лечение от ВИЧ. Курс лечения ВИЧ-инфицированного длится всю его оставшуюся жизнь. Число зараженных ВИЧ продолжает расти в геометрической прогрессии. Научно доказано, на 2 человек, которые проходят курс лечения, приходится 5 человек, которые заражаются ВИЧ. Поэтому вкладывать только в лечение неэффективно, даже с финансовой точки зрения.
В России наркозависимость воспринимается властями скорее как преступление, а не болезнь. Робин Горна полагает, что криминализация употребления наркотиков – это не лучший метод борьбы с эпидемией ВИЧ.
В наши обязанности и полномочия не входит указывать правительству, как ему реализовывать свои программы. Роль международного сообщества заключается в предоставлении России своих научных знаний. Эти знания позволяют сделать вывод: криминализация употребления наркотиков не является эффективным методом борьбы с ВИЧ и СПИДом. А в условиях такой масштабной эпидемии, как в России, мы бы советовали выбирать эффективные меры.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы кадрового обновления Общественной палаты обсуждаем с ее действующими членами Аллой Гербер и Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 29 октября. В Брюсселе лидеры стран Европейского Союза пытаются решить проблему окончательной ратификации Лиссабонского договора, принципиального документа, который определяет политическую систему Единой Европы. Последнее препятствие к принятию документа – это позиции Чехии, которая требует внесения изменений в текст соглашения. Прага опасается, что вступление в силу Лиссабонского договора изменит существующий ныне юридический порядок и позволит потомкам выселенных в 40-е годы из Чехословакии в Германию судетских немцев добиваться выплаты компенсаций или даже репатриации. Немцы были выселены из Чехословакии после Второй мировой войны согласно декретам, подписанным тогдашним президентом республики Эдвардом Бенешем. Об этой проблеме я беседовал с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном. Изгнание в конце 40-х годов 2,5 или 3 миллионов судетских немцев по обвинению в коллективном сотрудничестве с нацистами, конечно, вряд ли можно признать актом, который соответствует современным представлениям о международном праве.
Но ведь это так было принято во времена, когда современное международное право не существовало. Немцы исторически разделяют ту же землю, что и чехи. В XI веке князь Вацлав II пригласил немцев на колонизацию западных окраин тогдашнего королевства чешского. Но 45-й год имеет свою собственную атмосферу. Вот это была атмосфера послевоенная, когда нормальные права не действовали. Действовала, наоборот, тогда ментальность огромных переселений, действовала атмосфера национальной вражды, когда не только нацистская Германия, не только союзники после войны и Сталин, в частности, переселяли огромное количество населения по совершенно другим принципам. Поэтому пересматривать историю, экстраполируя назад во глубину истории какие-то современные представления, было бы крайне неплодотворно. Поэтому чехи относятся к этому так. Сейчас бы наверняка нечто такое было невозможным. Тогда это было не только возможно, но и вписано во все международные акты. В частности, Потсдамская конференция приняла решение о переселении немцев с территории Восточной Пруссии, Силезии, судетских земель в тогдашней Чехословакии на территорию то ли Восточной, то ли Западной Германии. Это решение было принято победителями, странами-победителями в Потсдаме. И было закреплено в последующих международных документах. Кстати, чехи исходили из тогдашних законов, которые были однозначны, если человек был записан в ходе переписи еще в свободной Чехословакии в 1933 году, записал себя немцем и причислял себя потом к имперским немцам, то есть служил в армии и так далее, то его невозможно было сделать задним числом снова чехословаками и оставить на этой территории. Остались те, кто к немцам себя не причислил, независимо от своего происхождения, кто оставил чехословацкое гражданство за собой, тот и остался. Осталось, кстати, более 100 тысяч немцев. В нынешнее время такое переселение народов является тягчайшим преступлением и, наверное, каралось бы по закону. Судетские немцы тоже чисто теоретически говорят о том, что они признают результаты Второй мировой войны по факту, они хотят только лишь ухаживать за могилами своих предков, заниматься благотворительной деятельностью. Чехи опасаются, что в результате принятия хартии основных прав человека, которая является составной частью Лиссабонского соглашения, может произойти следующее. Могут большие группы населения, в частности потомки судетских немцев, потребовать возмещения материального за то имущество, которое осталось на территории Чехословакии.
Около 10 лет назад было подписано двустороннее чешско-германское соглашение, после чего, собственно, как говорили тогда, наступила и новая эра, беспроблемная в отношениях между Чехией и Германией, а когда был закрыт вопрос юридически о возможных претензиях судетских немцев на эти территории или на собственность. Разве он не покрывает то, что сегодня вот добивается Чехия?
Если вы хотите смотреть на проблему глазами этих договоров, то, разумеется, законы не имеют обратной силы. Но проблема-то в том, что когда в суд обращается группа людей и говорит: «А меня не интересует, что подписали эти господа наверху. Меня интересует то, что моего дедушки отняли животноводческую ферму». Пожалуйста, европейские судьи, или в частности судьи, занимающиеся международным правом в Страсбурге, вот решайте мою личную проблему или проблему моих соседей. И судьям придется решать этот вопрос чисто индивидуально. И тогда может случиться такое, никто не говорит, разумеется, что это обязательно случится, может случиться, что, исходя из того, что мы сейчас сами сказали, что тогдашнее действие не соответствует сегодняшним принципам права, может какой-нибудь судья по прецеденту, а другой последует за ним, сказать: нет, надо возместить им утраченное имущество, потому что другие категории, скажем, изгнанные из России немцы, получали от Западной Германии возмещение. Кстати говоря, и судетские немцы получили полное возмещение за утраченное имущество. Любой закон такого рода распространяется на государство, но не распространяется на человека как личность.
Означает ли это, что вот тот новый документ, который пока мало кто видел, но который обсуждается вот в эти часы в Брюсселе, он снимает саму теоретическую возможность того, что эти отдельные судетские немцы могли бы обратиться в некоторые европейские суды?
Оговорка, которую требовал чешский президент, этой оговорки никто не видел, поэтому мне трудно сейчас судить. Но, судя по всему, для Чехии будет сделано такое же исключение, которое было сделано для Британии и Польши. И сказано будет всего лишь то, что в тех случаях, когда общеевропейские законы, законы Евросоюза, окажутся в противоречии с национальными законами Чехии, действовать будет национальный закон Чехии. Так выглядит оговорка, сделанная для Британии и Польши.
Чешская политическая сцена едина в подходе к этой проблеме. Все чешские крупные политические силы с пониманием относятся к требованию президента Вацлава Клауса.
Парадокс в том, что ни одна политическая партия, в том числе и коалиция правительственная, пока она существовала до своего распада, не выходила на международную сцену с подобным требованием. Все считали, что раз существует общая тенденция, что право не действует задним числом, что законы не могут быть обращены вспять, то это покрывает и все возможные требования судетских немцев. Все политические силы без исключения считают, что раз уж президент поставил такое условие, то его необходимо выполнить. Теперь Европейский Союз в лице своих основных актеров вынужден будет сказать, согласен ли он с этим предложением и готов удовлетворить требования Чехии или нет. Если он скажет нет, президент Клаус откажется подписывать Лиссабонский договор, и фактически все рушится. Если они скажут да, то они задним числом, находясь в цейтноте, подтвердят правоту его позиции. А к чехам в данном случае присоединяются и словаки, которые оказываются в таком же положении. Они уже подписали Лиссабонский договор, но сейчас они говорят, если Евросоюз пойдет навстречу чехам, то почему же мы должны оказываться в одиночку в таком неблагоприятном положении, когда венгры смогут претендовать, да и карпатские немцы, на свое имущество. Это серьезная проблема, которую, видимо, со стола не смахнуть. Я думаю, что Евросоюз в данном случае пойдет навстречу и не станет затруднять еще сейчас и без того сложную ситуацию тем, что отвергнет требования Чехии.
Международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Потомки судетских немцев живут в основном в южных федеральных землях Германии и объединены в земельные организации. Как судетские немцы относятся к требованиям Чехии, закрепляющими невозможность добиваться какой бы то ни было компенсации за изгнание с родины? Из Берлина корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Мнение официального Берлина и вообще мнение всех немецких политиков озвучила сравнительно недавно, в августе этого года, Ангела Меркель, которая тогда впервые выступила с речью на заседании Союза изгнанных во время проводимого им в Берлине ежегодного Дня Родины. Союз изгнанных – организация, которая представляет интересы немцев, принудительно выселенных с территорий, потерянных Германией после Второй мировой войны. До этого правительство вообще дистанцировалось от организации в прошлом с реваншистским душком. Теперь же Ангела Меркель назвала членов Союза изгнанных посланцами примирения. И не без основания. Организация, требовавшая ранее от Польши и Чехии компенсации для немцев, вынужденно ставших беженцами за потерянное имущество, сегодня уже не выдвигает материальных требований к странам-соседям Германии. Союз изгнанных поддержал в 2008 году правительственную инициативу создания в Берлине Центра изгнанных с целью достижения полноты правды о национал-социализме и его преступлениях. Для управления центром создается специальный фонд, «Бегство, изгнание, примирение», в правление которого войдут представители парламента и правительства, а также три представителя Союза изгнанных. Этот проект был подвергнут критике политиками Польши и Чехии. Так вот, выступая в августе перед собравшимися в Берлине членами Союза изгнанных, Ангела Меркель сказала: «Мы будем продолжать разъяснять, почему Германии нужен такой центр памяти, центр, который напоминает и о страданиях изгнанных, и о том, что немцы в полном объеме осознают свою ответственность за преступления национал-социализма». Да, уважаемые дамы и господа, мы не оспариваем темных страниц нашей истории. Переосмысление, переписывание истории для нас неприемлемо. Но к этому мы можем добавить, что к полноте воспоминаний о последней войне относятся также и несправедливости по отношению к изгнанным со своих мест, их подлинные страдания. Руководитель Союза изгнанных Эрика Штайнбах, член партии ХДС, который руководит Ангела Меркель, была вынуждена под давлением политиков, возможно, и по личной просьбе Меркель, снять свою кандидатуру на представительство в новом фонде, так как именно на нее обращен в последнее время гнев польских политиков после того, как она в Бундестаге призвала не признавать немецко-польские послевоенные границы. Штайнбах сняла свою кандидатуру, но на дне Родины, в присутствии самой Меркель, дала понять, что считает свой отказ временным. «Для нас речь идет о праве свободного выбора нашего союза жертв войны, и поэтому диктат извне для нашего союза изгнанных неприемлем. И мы не потерпим диктата ни от кого, ни внутри страны, ни из-за рубежа. Я хочу, чтобы некоторые политические круги услышали мой голос, если нам будет предписывать церковь или профсоюз, или Amnesty International, кого мы имеем право выдвигать в фонд, а кого нет, то я заявляю, мы имеем такие же права, как и вы». И все-таки в Эрике Штайнбах больше говорит личная обида. Сама она, как и весь ее союз в целом, не выдвигают и не намерены выдвигать в будущем материальных претензий к странам, откуда были изгнаны члены Союза и их дети. История Союза изгнанных – свидетельство того, что до единого взгляда на Вторую мировую войну внутри Евросоюза еще далеко. Об этом говорит немецкий историк Штефан Трёпс.
«Я считаю, что для европейцев есть смысл обмениваться своими воспоминаниями о войне, о событиях тех лет, но этот процесс не будет вести к тому, что столь различные следы в народной памяти в разных странах Европы вообще когда-нибудь выровняются и придут к общему знаменателю». Правительство Германии никогда не допустит никаких предъявлений материальных претензий к странам-соседям, так же, как и Германия членам Евросоюза. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сотрудники Следственного комитета при прокуратуре России продолжают выемку документов на Саяно-Шушенской ГЭС, на которой недавно случилась, как всем известно, тяжелая авария. Из Абакана передает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Чернышова.
Помещение ГЭС начали обыскивать во вторник утром. В Следственном комитете говорят, что препятствий для восстановительных работ обыск не представляет. Машинного зала, где расположены агрегаты, он не коснулся. Единственным возможным препятствием могло стать ограничение передвижения руководителей и должностных лиц. Они должны были оставаться в своих служебных кабинетах. Жалоб от работников Саяно-Шушенской ГЭС не поступало, сообщает Следственный комитет. Однако в Росгидро говорят, что блокирование управленческого персонала существенно затрудняет строительные работы и подготовку ГЭС к зимнему периоду. Это сейчас особенно важно. С наступлением холодов главной задачей на станции становится борьба с обледенением конструкций. Саяно-Шушенская никогда прежде не сбрасывала воду зимой. Уже разработаны несколько вариантов борьбы с обледенением. Это обогрев турбин тепловыми пушками, которые установят внутри сооружений, механическое скалывание льда, обработка антиобледенительной жидкостью. Однако в Росгидро подчеркивают, что ни одна гидроэлектростанция в мире прежде не работала в условиях зимнего водосброса, поэтому требуется серьезная подготовка к этому периоду. Следственные проверки на станции планируют продолжать. Ряд важных документов уже обнаружили, однако Следственный комитет не сообщает, что это за бумаги. Обыски на Саяно-Шушенской ГЭС проходят в рамках уголовного дела по 143 статье «Нарушение правил охраны труда». Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
В Государственной Думе России сегодня совещали члены парламентской комиссии, которые пытаются уточнить причины технологической катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Часть из участников комиссии недавно посетила Абакан, и сегодня они, собственно, отчитывались перед коллегами и журналистами. Целый день в Государственной Думе томился в ожидании информации корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вот он незадолго до первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» вернулся в редакцию. Сейчас он в прямом эфире программы. Максим, добрый вечер. Что вам удалось выяснить?
Добрый вечер. Главным докладчиком на совещании комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в Госдуме сегодня должен был стать Анатолий Чубайс. Однако бывший глава РАО ЕС России присутствовать и отвечать на вопросы депутатов не смог и направил в парламент письмо. Говорит первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Владимир Пехтин.
Приглашали Анатолия Борисовича Чубайса, но получили уведомление, он находится в заграничной командировке, поэтому встречу с ним переносим на следующее заседание. Следующее заседание у нас должно быть 10-го, но так как Чубайс возвращается 16-го, то мы его пригласим на 22-е. Собственно говоря, мы обсудили вопросы, приехали в очередной раз, коллеги вернулись с Саяно-Шушенской станции, значит, там ведутся следственные мероприятия.
Заседание комиссии растянулось на более чем 2 часа. Первый докладчик, председатель правления сетевой оператор ЕС России Борис Аюев, выходя из зала заседания, отвечать на вопросы журналистов, почему-то отказался и предложил всем сначала обратиться в пресс-службу. Зато не отказался пообщаться с прессой сенатор от Хакасии Евгений Серебренников.
Восстановительные работы идут достаточно удовлетворительно. Проведена большая работа по поиску компенсирующих схем обеспечения электроэнергии всей Сибири. Не секрет, что остается вопрос очень проблемным сегодня. И, по сути дела, задействованы на сегодня все имеющиеся мощности и электрических, и тепловых электростанций, которые есть в этом регионе.
Помимо аварии на ГЭС, на заседании говорили и о предстоящей зиме, говорит Владимир Пехтин.
Проблем с прохождением максимума нагрузок не будет в осенне-зимний период. Станции обеспечены дополнительно финансированием, тепловые обеспечены топливом для того, чтобы не было сбоев в выработке электроэнергии. Это, кстати, очень важно. Следующий момент, который обсудили, это составление заключительного документа, который наша комиссия должна делать. Мы уже по нему работаем. Значит, подготовка идет. Интересно, что, значит, после очередного обсуждения мы еще раз убедились в том, что ответственность эксплуатационного руководства, эксплуатационного персонала Саяно-Шушенской ГЭС не выполняла свои функции даже еще в большей степени, нежели как мы предполагали сначала. Это сейчас подтверждено уже первыми исследованиями следственной группы, которая работает на Саяно-Шушенской станции, и другими материалами, которые сегодня были представлены комиссии и системным операторам, и федеральной сетевой компании.
Очередное заседание комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с трагедией на Саяно-Шушенской ГЭС, пройдет в Государственной Думе 22 ноября. Депутаты ждут доклада Анатолия Чубайса. Студия.
Спасибо. Максим Ярошевский вернулся из Государственной Думы, где совещали члены комиссии, которые пытаются уточнить причины технической катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Это программа «Время свободы». Во второй половине часа поговорим о том, как правительство России пытается решить проблемы автомобильной отрасли. Вспомним о том, что Ясену Засурскому, многолетнему декану факультета журналистики МГУ, исполнилось сегодня 80 лет. После.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Советчика Кремля Максима Калашникова проверят на экстремизм.
Комментарии экспертов.
Рубль крепчает. К добру ли?
В блогах «Свободы».
Избранная из Игоря Померанцева. Теперь в разделе «Культура».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Руководители Комитета защиты журналистов и американского Пен-центра обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они призывают главу российского государства без промедления назначить независимое расследование убийства правозащитницы и журналистки Натальи Естемировой, погибшей в Чечне в июле. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее участники по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве в 30-е годы по ложным обвинениям. В Дагестане убит заместитель прокурора Кировского района Махачкалы Назим Муртузалиев. Неизвестные обстреляли машину Муртузалиева, когда он отъезжал от здания прокуратуры. Сухогруз «Арктик-Си» передан властям Мальты, под флагом которой он плавал, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Опознаны тела погибших в авиакатастрофе под Минском 26 октября. Это 5 граждан России. Причины катастрофы выясняются. Международное агентство по атомной энергии получило предварительный ответ Ирана по проекту соглашения с мировыми державами по ядерной проблеме. В Брюсселе в четверг открылся двухдневный саммит Европейского Союза. Главные вопросы повестки дня – борьба с изменениями климата и судьба Лиссабонского договора о реформе структур ЕС. Президент США Барак Обама заявил, что новые данные о развитии американской экономики подтверждают – экономическая рецессия отступает. Совет Безопасности ООН соберется сегодня вечером на экстренное совещание по Афганистану. Оно созвано после недавнего нападения талибов на гостиницу ООН в Кабуле. В результате теракта погибли 5 сотрудников этой организации.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня, четверг, 29 октября. В Тольятти активно обсуждают заявление первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, который согласился с необходимостью массовых увольнений на АвтоВАЗе. Правда, по официальным данным, начнутся они с Нового года и будут сопровождаться выделением для уволенных новых рабочих мест на других предприятиях города. Также стало известно о том, что на Ижевском автозаводе будут уволены 2/3 персонала. О ситуации в автомобильной отрасли. Корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Ижавто простаивает. Из-за отсутствия оборотных средств завод не может возобновить закупку комплектующих деталей для сборки автомобилей. В середине этого года с завода уже были уволены 2400 человек. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Ижевске Надежды Гладыш.
По заявлению основного кредитора Сбербанка, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Идет расследование. Между тем, оставшиеся 2500 работников Ижавто метут с территорию автогиганта, занимаются благоустройством. Недавно в СМИ попали слова директора Ижавто Михаила Добында, что если до Нового года не появятся оборотные средства, то он уволит оставшихся. Полпред президента по Приволжскому округу Григорий Рапота сказал в Ижевске.
Озабоченность очень большая, потому что 3000 рабочих – это серьезно, а потом жалко просто такое, в общем-то, отлаженное производство, которое прошло техническое перевооружение и вдруг встало. Это нонсенс. Этого быть не должно. Это все понимают сейчас, очень интенсивно ищутся пути выхода из создавшегося положения.
Ничего конкретного. Информагентство «Удм.Инфо» приводит неофициальные данные компетентного источника, что в пятницу 30 октября судьбой Ижевского автозавода займутся в Москве, в Минрегионразвитии. Осторожно говорится о возможности новых займов по одним источникам на оборотные средства для закупки машинокомплектов для Kia, по другой версии на погашение долгов. Зато, как всегда, исполнен оптимизма в отношении Ижавто президент Удмуртии Александр Волков.
Благодаря подключению Григория Алексеевича в последнее время у нас реально сдвинулся вопрос по решению проблем автозавода. И в частности, вот уже в пятницу возможно решение по кредитам для оборотных средств для запуска производства на Ижавто.
Во вторник вице-премьер правительства Удмуртии Ильдар Бекбулатов употребил глагол будущего времени, говоря о выпуске 5000 корейских машин и 1000 вазовской классики ежемесячно. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Критической остается ситуация и на АвтоВАЗе. За 9 месяцев этого года объем продаж автозавода сократился на 44%. Накануне появилась информация о том, что правительство согласовало увольнение более 20 тысяч сотрудников предприятия. Затем, правда, первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов заявил, что АвтоВАЗ не будет увольнять людей, пока им не предложат новые рабочие места. Экономист Ирина Ясина назвала планы АвтоВАЗа сократить около трети персонала решением правильным, но несколько запоздавшим.
Это решение нужно было принимать много лет назад. Таким образом, люди, которые тогда бы были уволены, они получили бы возможность найти новую работу. Они жить много лет в таком вот дико подвешенном состоянии, ожидая всегда плохого. Если предприятие убыточное, если оно не производит то, что пользуется спросом, каким был АвтоВАЗ все эти годы, естественным образом нужно думать о санации предприятия. Ни в какой стране мира не может существовать долгое время предприятие, на котором работают люди, производящие то, что не нужно. С этим давным-давно нужно было что-то сделать, и государству не вбухивать миллионы и миллиарды в то, чтобы протянуть эту агонию, а вкладывать деньги в то, чтобы переобучить рабочих. Я не знаю, получится ли сейчас на АвтоВАЗе наладить производство какой-нибудь иномарки, отечественной сборки. Но 5 лет назад, 10 лет назад, это было абсолютно реально.
По словам президента АвтоВАЗа Игоря Комарова, в начале октября основной долг предприятия был более 62 миллиардов рублей. К концу года сумма задолженности может вырасти до 75 миллиардов рублей. При этом продажи легковых автомобилей завода резко сокращаются, а численность сотрудников предприятия составляет почти 100 тысяч человек. По мнению журналиста и автомобильного эксперта Сергея Асланяна, ни одно успешное автомобильное производство в России не может позволить себе такой штат.
Посмотрите, сколько работает на Форде, на Тойоте, на GM. 2,5-3,5 тысячи человек. У них мощность этих предприятий там по 180, по 160 тысяч автомобилей. Чтобы выпустить 200 тысяч суперсовременных качественных автомобилей, достаточно порядка 2000 человек персонала. АвтоВАЗ – это завод-заложник социалистического подхода. И, конечно, эти 100 тысяч, они там в принципе не нужны. Они, конечно же, не востребованы. Там только отдел главного конструктора – это несколько тысяч человек, при том, что конструирование и вообще какая бы то ни была серьезная работа на перспективу, там закончилась давно. 90 тысяч. Это тех, кого можно для производства безболезненно уволить. Но вот АвтоВАЗ почему-то попал в программу государственной заботы. А, например, ИжАвто или Серпуховский завод, они в эту программу не попали.
Некоторые эксперты полагают, что массовые сокращения на АвтоВАЗе могут привести к социальному взрыву. Вот что думает по этому поводу депутат Госдумы Валерий Драганов.
Социального взрыва скорее не будет. Дело в том, что еще зимой, когда мы принимали пакет законов по антикризисной тематике, были заложены немалые деньги для создания условий для внедрения, скажем так, института трудовой миграции. И хотя прямо об автопроме не говорилось, но понятно было, что речь идет о деньгах, которые пошли бы на реабилитацию в связи с возможными увольнениями и на общественные работы, фронт которых, кстати говоря, и в городе Тольятти в связи с сокращением производства, и в области довольно большой, чего стоит только перечень инфраструктурных проектов.
АвтоВАЗ – градообразующее предприятие Тольятти, от которого зависит судьба более 100 тысяч человек. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В контексте вот такого рода проблем, вроде тех, что пытается решить российский автопром, особенно любопытно выглядит повестка дня дискуссии о близком будущем России. Такое впечатление, что речь на практике и в теории идет о двух разных странах. Тема модернизации, похоже, становится модным аспектом российской политической жизни. Сегодня в Институте современного развития прошло представление экспертного доклада под названием «Модернизация России как построение нового государства». Институт этот близок к Дмитрию Медведеву, как считается, а доклад, как говорят авторы этого документа, готовился в рамках общественной дискуссии о содержании будущего послания президента России Федеральному собранию. Вот мы посмотрели, что в России в реальности, теперь посмотрим, что ждет страну в будущем. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Одна из главных идей доклада прозвучала в выступлении руководителя авторского коллектива Михаила Ремезова. Надо, наконец, перестать в своих представлениях о модернизации ориентироваться на Запад, потому что именно в западном обществе идут сегодня весьма опасные процессы.
Если мы посмотрим на современное состояние и западных обществ, и современное состояние дискуссий об этом, то мы увидим, что есть такая проблема. Есть проблема демодернизации самых передовых западных обществ, включая и США, и Западную Европу. В ходе кампании Барака Обамы широко обсуждалась проблема деиндустриализации Соединенных Штатов, в том, что касается сферы высоких технологий. Обама негодовал по поводу того, что американцы утратили в ряде случаев возможность осуществить полный цикл ядерных технологий самостоятельно. А это, положим, другая тенденция, которая обсуждается уже не Обамой, а больше его оппонентами. Тенденция того, что мультикультурализм размывает ядро западного общества как общество индивидов, а не общество общин, а не общество этнических корпораций. И об этом говорят, уверяю вас, не только правые радикалы, но и вменяемые либералы. Здесь есть разные мнения, но в любом случае, видя эти процессы, мы уже не можем просто механически отождествить понятие западное и понятие современное, модернизационное. Мы должны вырабатывать качественный самостоятельный критерий того, что такое модерн, что такое современность.
Кандидат экономических наук Николай Вардуль с основным тезисом доклада Института современного развития не согласен.
Все зависит от вектора развития. Когда Обама говорит о том, что от индустриализации надо двигаться, и мы интерпретируем это, что назад, по-моему, он имел в виду вперед. Еще давным-давно в экономической и общественной теории были намечены такие вехи. Было время, когда решающим фактором развития была земля. Был этап, когда решающим фактором развития был капитал. Вот сейчас решающим фактором развития являются знания. Когда был капитал, это и была стадия индустриализации. Вот тогда Англия стала фабрикой мира. Это было давно. Сейчас мы стоим, мы, Россия, стоим на пороге вот шага в постиндустриализацию. То есть в ту фазу, когда, как говорит наш президент, мы должны развить модернизацию, то есть мы должны сделать решающий шаг к тому, чтобы сделать наше интеллектуальное богатство, если оно у нас еще осталось, мы должны его капитализировать. Вот это та стадия. Когда Обама говорит, что индустриализация для Соединенных Штатов не подходит, он имеет в виду, что надо дальше шагать в сферу постиндустриализации. По-моему, Соединенные Штаты – это уже пример постиндустриализации, потому что основная часть национального богатства там создается отнюдь не в сфере промышленности, хотя промышленность там, конечно, развита, а создается в сфере вот создания интеллектуального продукта.
Вторая важная тема доклада «Модернизация России как построение нового государства» сформулирована в интервью председателя правления института Игоря Юргенса газете РБК «Дейли». «Модернизация всей экономики разом невозможна. Необходимо, — говорит Юргенс, — определить прорывные отрасли и направления основного удара». Каковы же эти направления основного удара? Среди них, например, ликвидация беспризорности, война с организованной преступностью и даже поощрение массового низового туризма. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов говорил и о некоторых конкретных глобальных проектах.
Для того, чтобы выйти из этой действительно очень важной дилеммы, внешний или внутренний рынок, на мой взгляд, необходимо опираться на те монопольные факторы, которые потенциально присущи нашей экономике национальной в мировом масштабе и которые связаны с ее уникальными географическими, климатическими, какими-то иными свойствами. То есть необходимо стремиться к занятию эксклюзивных ниш в мировом разделении труда. В качестве примеров такой стратегии мы говорим о нескольких больших проектах. Один из них – это проект трансконтинентального транзита через Евразию, скоростного грузового транзита. По нашим оценкам и по оценкам некоторых наших партнеров АТР существуют перспективы и существует потенциальный очень серьезный спрос на создание скоростной континентальной магистрали транзита грузов.
В интервью Игоря Юргенса РБК «Дейли» есть одно любопытное место. Председатель правления Института современного развития говорит: «Российский народ не бунтует. Видимо, готов еще терпеть. Значит, с модернизацией сейчас не надо спешить. Если за десятилетку мы уложимся, честь и хвала руководству». Но действительно ли у России есть эти 10 лет спокойной жизни? Среди авторов доклада депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Представитель актуальных левых так прокомментировал высказанную в докладе мысль, что формирование ни много ни мало новой модели государства может пройти без революционных потрясений.
Я говорю о том, что этот путь желательный и что возможности для этого есть. Вероятность того, что это будет успешно, ну, я оцениваю не очень высоко, потому что даже если уже президент начинает пользоваться терминами классовой теории и говорить про сопротивление правящего класса на пути модернизации, с чем я абсолютно согласен, я считаю, что главная проблема модернизации – это именно сопротивление правящего класса, то, в общем, конечно, ну, зависит от его воли. Если ее будет достаточно, если будет достаточно решимости, если будет достаточно целеустремленности, целенаправленности, может быть, то есть это удастся сделать.
А Николай Вардуль убежден, что проблема модернизации российской экономики принципиально нерешаема в отрыве от фундаментальных ценностей демократического общества.
Только свободные люди могут соответствовать тем вызовам, в том числе и экономическим, которые есть сейчас. Сплоченная социальная сила, которая будет заинтересована и которая согласна двигать модернизацию вперед, ее надо только создавать. И надо ее создавать в процессе модернизации. Усложняет весь процесс, и это еще раз ставит в повестку дня проблемы демократизации как необходимого условия модернизационного рывка.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о теме, близкой к проблематике средств массовой информации. Сегодня эта тема праздничная, что бывает у нас не очень часто. Ясену Засовскому, возглавлявшему факультет журналистики Московского государственного университета, более 40 лет, исполнилось 80 лет. Два года назад Засовский покинул пост декана, став президентом факультета журналистики, но по-прежнему остается как символом факультета для многих поколений выпускников. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Ясен Николаевич Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ сразу после его создания с 1967 по 2007 бессменный декан. Рассказывает выпускница факультета журналистики МГУ, обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская.
Ясен Николаевич, вообще, если можно говорить о том, что у нас в стране существуют символы, вот Ясен Николаевич абсолютный символ журфака. Причем на протяжении 4 с лишним десятилетий, что само по себе поразительно, потому что эти десятилетия вобрали в себя несколько разных эпох. При этом Засурский не менялся не в том смысле, что он как-то закоснел, застыл, а в том, что он, несмотря ни на что, старался сохранить на факультете атмосферу свободы мысли, вольнолюбия. Невзирая на то, что на факультете, конечно, в разные годы свирепствовали там партийные организации, комсомольская. Всегда было известно, что есть и представители конторы, так называемой КГБ. И тем не менее, вот как-то он так вот ухитрялся сохранить эту нормальную атмосферу и всегда был на стороне студентов, что поразительно. Многие разных выпусков и курсов вспоминают разные истории, которые могли бы очень плохо закончиться для участников. У меня тоже была такая история. Обвиняли там в чтении запретных книг, группировки и так далее. И каким-то образом Засурский, не повышая голоса и как бы ни на чем не настаивая, умудрился это спустить на тормозах и сделать так, чтобы никто из таких историй не выходил с волчьим билетом. Мне кажется, что причина вот этому всему глубокая какая-то внутренняя порядочность. Все поколения студентов, а я знаю многих представителей от первых и до последних, безусловно его уважают.
Выпускница факультета журналистики, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Для меня, как и для многих, факультет журналистики – это прежде всего Засурский. Факультет журналистики начинался Засурским, заканчивался Засурским и будет связан с Засурским до тех пор, пока мы, его студенты, бывшие студенты, живы-здоровы и работаем в этой профессии. Естественно, Ясен Николаевич работал деканом факультета журналистики в тяжелые годы. В советские годы, естественно, возглавлять идеологический факультет было весьма непросто. Но, тем не менее, Засурскому удавалось сохранять на факультете тот дух, который там был. Я не могу сказать, что это было ячейкой диссидентства. Этого, конечно, не было. Это было советское учебное заведение. Но, тем не менее, Засурский сумел собрать такую профессуру, прежде всего таких филологов, которые учили студентов литературе и через эту литературу прививали им тот дух свободы, который понадобился им через какое-то время, а большинству студентов Засурского это понадобилось, потому что на их долю выпал переход от той советской журналистики к новой журналистике, которая началась в 90-е годы, и они оказались готовы к этому переходу. И я думаю, что в этом большая заслуга Ясена Николаевича Засурского. Прежде всего, потому что он сам человек свободный, был свободным и остается свободным. И именно поэтому он и сегодня, когда для журналистики опять наступили очень нелегкие времена, позволяет себе говорить то, что думает, и говорит об этом, и говорит о состоянии свободы печати в России, и его студенты по-прежнему могут им гордиться.
Рассказывала главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Тамара Лиленкова, «Радио Свобода», Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В музее-заповеднике Ораниенбаум под Петербургом окончился важный этап реставрационных работ. Меньшиковский дворец и дворец Петра III находятся на берегу Финского залива в 40 километрах к югу от бывшей столицы Российской империи. В петровские времена это была дача Александра Меньшикова. После того, как князь попал в опалу, им распоряжалась императорская семья. Во время Второй мировой войны Ораниенбаум пострадал меньше других исторических пригородов Петербурга, однако постепенно приходил в запустение. Весь комплекс теперь предполагают открыть для туристов в 2011 году, к 300-летию Ораниенбаума, говорит научный руководитель реставрации музея-заповедника Ирина Винова.
Ну, в этом году у нас самые серьезные работы на реставрации фасадов Большого Меншиковского дворца и комплекса первого Раненбаумского, связанного как раз с Александром Даниловичем. В 2011 году мы будем 300-летие отмечать. Ранний комплекс, Большой Меншиковский дворец с флигелями, павильонами, террасы, парадной лестницы, нижний сад, два более поздних, правда, чем сам Меншиковский дворец, здание, картинный дом и утраченные померанцевы оранжереи. Это вот комплекс, который должен быть сдан в 2011 году. Мы же в 2004 году делали обоснование инвестиций в реставрацию всего комплекса. И было на очереди разложено и финансирование, и проектные работы, и инженерное обеспечение. Пока мы идем в график. В этом году очень большие работы были сделаны всего лишь за один сезон, потому как Большой Меншиковский — это 74 тысячи кубометров объем, и фасадов большущее количество. Все это мы уложили в теплое время, крышами все накрыто. Когда предварительно оцениваешь работы, реставрация — это никогда не бывает, как в новом строительстве. Вот сколько сосчитали, столько и будет. В реставрации масса вопросов, которые скрываются в процессе производства, которые дополнительно осмечиваются, которые более тонко и точно просчитываются, хотя мы на самом деле серьезно и не выскакивали за пределы.
А как вообще получилось, что с одной стороны Раненбаум пострадал меньше других пригородов Петербурга исторических, а с другой стороны после войны как немножко пришел в запустение?
Ну, это же политика, то, что было разрушено фашистами. Мы должны были показать свою национальную гордость и восстановить то, что разрушено. Естественно, Пушкин и Петергоф получали зеленую улицу в финансировании. А Раненбаум был не федеральным объектом. И Раненбаум, и Павловск, и Гатчина, они все принадлежали к областным структурам. Хотя финансировались потихонечку годом. В Меншиковском дворце до позапрошлого года, до 7-го, сидела закрытое учреждение, которое проектировало и испытывало торпеды. Оно работало на военный флот. В 70-е и 80-е годы были вот введены дворец Петра Третьего и Китайский дворец. После войны отреставрировали только центральную часть, которую, собственно, и передали музею, и японский павильон. Все остальное было занято службами.
Всегда бывает во время реставрации таких важных объектов исторических. Общественность архитектурная и историческая так делится на две части. А те, кто причастен к реставрации, говорят, что все идет правильно, а те, кто не причастен по каким-то причинам, все время критикуют, говорят, что что-то там не так и плохо реставрируется, не так реставрируется. Вам приходится отбиваться от критики коллег?
Нет, вы знаете, у нас здесь, на удивление, правильно все с точки зрения методики реставрации происходило все с самого начала. То есть мы разложили все по очередям, оценили вообще достоинства и возможности технические и всех объектов. Пока у нас заповедником эксплуатирующей организации проблем нет. У нас, правда, уже третья команда, которая будет пользоваться этим. Первая была ГМЗ Раненбаум, потом Петергоф, которому передали Раненбаумский комплекс, теперь новое хозяйство, у которого свой взгляд, раненбаумские ценности. Это новое руководство ГМЗ Петергоф, которое создало здесь свой филиал в Раненбауме, создается свою концепцию развития заповедника. Мы согласовываем наши прежние предложения, какие-то изменения происходят, но на самом деле у нас проблем с пользователем нет. У нас нет серьезных проблем, связанных с реставрационными какими-то методическими вещами.
Вы знаете, я давно не был в Раненбауме, а вот в Пушкине и в Петергофе был в прошлом году. Я не специалист, а простой человек, который приехал посмотреть на том, как все это выглядит. И, надо сказать, у меня все-таки осталось такое ощущение и от Петергофа, и от Пушкина, что новое сделали лучше старого. Такое немножко новоделом русским это дает. Я ошибаюсь, на ваш взгляд?
Нет, а так оно и есть. Мы почему хотим в Раненбауме особый дух такой сохранить? Потому что на протяжении всего даже 19 века, не только 20-го, здесь наблюдалась такая атмосфера пиетета к предкам. Были мемориальные комнаты, памяти великих князей Мекленбургских и Лидских, комната бабушки, спальня там мамы. Это все было уже задано, собственно говоря, владельцами дворца. И поскольку мы имеем дело с подлинными и конструкциями, и декоративной отделкой, и какими-то позолоченными вещами, скажем, это, правда, не первоначальные, не меньшиковские, а 19 века, у нас тенденция такая во всех наших предложениях: максимальная консервация, максимальное сохранение и выбор таких способов и приемов, даже если это воссоздание, то чтобы отличить подлинное от новодела.
Научный руководитель реставрации Ораниенбаума Ирина Винова. Не у всех участников обновления Ораниенбаума ощущение соответствия работ исторической правде. Бывший сотрудник музея Ораниенбаума Дарья Зайцева, ныне сотрудник Института спецпроект реставрации, обращает внимание на несообразности в работе нового руководства музея-заповедника.
Сейчас Ораниенбаум, он на таком распутье, на который его поставило руководство. С одной стороны, взяло на себя обязательство осуществить реставрацию в определенные быстрые сроки. С другой стороны, эти обязательства были взяты до того, как они поняли, чем на самом деле столкнуться. Когда разобрались, оказалось, что денег на все не хватает. Было принято решение пустить все целевые деньги на Большой дворец. На самом деле, не самый ценный объект в Ораниенбауме. В то время, как, например, такие памятники, как дворец Петра Третьего и Катальная горка, остались фактически без финансирования, а дворец Петра Третьего так и вообще без реставрации. Целевые деньги также выделяет «Газпром» на Китайский дворец, где начались в экстренном темпе работы. При этом хорошие и опытные проектировщики, в частности спецпроект реставрации, были отстранены. Работы отдали фирме «Старый замок», который руководит подруга, соратница нового директора Елены Яковлевны Кальницкой, еще по Михайловскому замку. То есть она привела туда свою фирму, которая по большому счету не имеет опыта реставрации вот таких вот объектов. Очень тяжелая ситуация с парком. Парк Петергофа, он был создан в 60-е и 70-е годы, отреставрирован и в таком же положении поддерживается. Парк Ораниенбаума сейчас нуждается в реставрации, но нет ни концепции, ни специалистов. Его частично отдали на откуп проектировщику Комаровой, но она очень радикальный человек, старой закалки, и стремится подвести все под чистоту стиля. И одновременно с реставрацией руководство Петербурга пытается зарабатывать еще и деньги на этом несчастном объекте Ораниенбаум. Выставлены какие-то павильоны, какой-то город мастеров, посетителей, переквалифицируют от восприятия подлинного хорошего искусства на ширпотреб. Против таких организаций, как Госстрой и Газпром, достучаться очень сложно. И поэтому два варианта. Либо денежный поток не прекратится, и тогда постепенно будет создан такой голливудский образ из Ораниенбаума, либо денежный поток прекратится, и тогда появится передышка на то, чтобы провести нормальную научную работу, все подготовить и не хвататься сразу за самое нужное, а начинать вот в том же Китайском дворце с какого-нибудь отдельного одного интерьера.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были реставраторы Дарья Зайцева и Ирина Винова. Продолжается реставрация музея-заповедника Ораниенбаум. Вот так обстояли дела в четверг, 29 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей Марина Тимашева представит российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы – образ Петра Великого в русской литературе. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Они потеряли якорь, и под воздействием волны судно было посажено на мель.
Акция приведет к задержке в получении 100 миллионов писем и
буря над скалистыми горами на Милан 60...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.